Второй тропарь, пятой песни великого канона, читаемого в среду. Калом смесихся окаянный умом, омымя, владыка, бани моих слез. Молю тебя, плоти моей я одежду убелив, яко снег. То есть ум мой, мягко сказать, смесился с калом. Ты же, владыка, омой меня бани моих слез, одежду моей плоти сделав белой, как снег. Вот это очень интересная мысль, очень глубокая. Впервые, конечно, скажем, я столкнулся с этой мыслью не накануне Андрея Крицкого, а впервые, когда прочувствовал тот тропарь «Покаяние отверзи мне двери жизнодавца», когда вот эти слова о колях душу грехми, когда до меня впервые много-много лет назад дошел смысл этих слов, вот, для меня это было потрясением, что на самом-то деле во что мы в конце концов превращаем собственную душу, с чем мы ее на самом деле смешиваем. Но это покаяние, то есть те тропари покаяния, которые поются на утренне. А здесь великий канон еще делает более тонкое и более глубокое замечание. На самом деле проблема наша в том, что ум наш, он смесился со всей грязью этого мира, со всеми отбросами этого мира. Ум погрузился в это. Мы этого не чувствуем. Мы этого не замечаем. Мы просто живем, как живем. Мы ходим на работу, мы смотрим телевизор, читаем газеты, слушаем радио, общаемся с людьми, мы живем, как все люди. Мы никого не убиваем, если нет абортов. Мы не изменяем своим мужьям, ну, если не считать, или женам, если не считать, что иногда просто, как мне сказал один человек, рассматриваем меню. То есть, попросту говоря, пялимся на проходящих мимо красивых мужчин или женщин. Это же не считается с нашей точки зрения чем-то особенным, прелюбодейством. Не считается же, нет? Но быть что, посмотреть нельзя, что ли? Вот, ничего особенного нет. То есть, а какие еще грехи? Не украл ничего, но только десятину не плачу. Так это что же не в счет? Вот. Таким образом, я не украл, не убил, не прелюбодействую. Стало быть, нормальный человек. С родителями, ну, ухаживаю, скрипя зубами, но ухаживаю. Вот. Лжи тоже ни на кого не говорил, только сплетничаю, но это не считается. Вот, поэтому, в принципе, у меня грехов больших нету, очень больших, страшных. Вот, поэтому я нормально, я верю в Бога, я читаю православную прессу по интернету, такие небольшие статьи интересные. Вот, поэтому я истинно православная душа, истинно верующая, истинно христианская, у меня все хорошо. И поэтому то, что наш ум смешался с грязью, мы не чувствуем. Какая грязь? Нет никакой грязи. Но на самом-то деле он действительно, весь наш ум смешался с самой нечистотой этого мира. Может кто-нибудь из нас, просидев полчаса на кухне с каким-нибудь человеком, не осудить кого-нибудь? Может? Нет. Нет, не можем. До того доходишь, что, скажем, встречаются братья-христиане. Я про сестер не говорю, понятно, эта проблема, так скажем, усугубляется. Братья-христиане встречаются. Вот, Великий пост. Привет, привет, ну чё, как? Да, нормально. Постишься? Да, пощусь. Молитва идет, идет. И все. Сидят, молчат. О чем еще говорить? И люди спрашивают, серьезно, о чем говорить, когда мы встречаемся? О чем? Если они будут сидеть полчаса, они обязательно начнут что-нибудь обсуждать. Начнут, конечно, с интересных вопросов, ну как машина? Да ничего, бегает, а то только тут ехал вчера. Такой вот нехороший человек взял и подрезал, чуть не врезался, прям не знаю, кто права дает. Что это было? А? Осуждение. Человека судил, превознесся уж, я-то получил по-настоящему права. Я не какой-нибудь там. Я хороший водитель, только вот кругом все плохие водители. А я лучший. Я превознесся, осудил. Ну, пустяки какие, честное слово. Вот беда-то. О чем это говорит? Нет в моем уме ни одной чистой мысли. Они все нечистые. В глубине души весь мой ум считает себя хорошим, а другого нехорошим. Это пропитано нашим, вот ум, вот просто как губка живет этим. И поэтому, пока он живет этим, мы не знаем, о чем поговорить, потому что любое слово, вылетевшее из наших уст, будет словом сплетни, раздражение, осуждение, превозношение. Потому что ум напитан, как сточная канава, всякой нечистотой. Кто из нас видит себя хуже всех, а всех окружающих лучше себя? Кто видит? Всегда, все время, 24 часа в сутки. Нет. Потому что ум весь пропитан нечистотой. И эта нечистота, она и не дает нам видеть вещи ясно, как они есть. Мы не можем видеть. Кто из нас видит, как в псалме написано, «Зрех Господа предо мною выну», или «Господь одесную меня, да не подвижутся». Вот. Кто из нас чувствует, видит промысел Божий, присутствие Бога в своей жизни постоянно? Кто из нас ходит перед Богом? Кто из нас живет в памяти, что вот здесь, сейчас, в этой аудитории присутствует Бог? Кто, войдя сюда, подумал об этом, вспомнил об этом, если мы об этом не думаем, даже входя в храм? Мы входим в храм. О, сестренка, ну как дела? Здорово, и у меня также. Замечательно. Свечки купила уже? Ну ладно, пойду и я куплю. Да ладно, мы еще поговорим, встретимся. Сейчас свечки поставлю, приду. И что? Мы почувствовали, да, что это место, наполненное Богом? Что здесь ангелы? Что здесь святые люди? Что здесь множество икон? Нет, мы не чувствуем. И вот это все говорит о том, что ум, он весь мертвый. Он весь одебелевший нечистотой. Но мы в повседневной жизни это не чувствуем. Надо нас поставить перед фактом. Ты знаешь, что у тебя ум очень грязный. И только когда нас ткнут, знаете как, кошку или собаку воспитывают, да? Ну, собаку в основном. Вот. Потыкают и говорят, вот, смотри, куда надо это делать. Вот нас, когда ткнут носом в собственную нечистоту нашего ума, тогда мы начинаем немножко что-то задумываться. А почему правда? Почему я не могу не осуждать? И вот человек, проходив 5 лет в церковь, приходит и говорит священнику на исповеди, почему я правильный, хорошо поставленный, продуманный вопрос. Скажите мне, пожалуйста, почему я не могу не осуждать? Вот, человек созрел. Он понял самую суть. Почему это я хочу, а не могу? Как мне недавно один человек сказал, очень замечательно, видно, что человек ведомый Богом. Я всеми силами не хочу осуждать. Больше всего на свете не хочу осуждать. Но я всегда ловлю себя на мысли, что я уже осудил. То есть я не хочу, но я уже понимаю, что я уже осудил. Хотя я меньше всего хотел это делать, но ум живет своей жизнью, именно потому, что он вот именно весь окаянный, весь провонен мерзостью. Чего? 2 вещей отравлен. Это, во-первых, собственной гордыни, а во-вторых, любовью к миру. Любовью к миру. нас с детства. Это наша беда. И я думаю, что Бог за это нас не судит. Он просто призывает нас обратиться к себе, зная немощь и сложности нашего воспитания. Нас воспитывали по-мирски. Нас не воспитывали христианские родители, тем более родители духовные. Нас воспитывали люди обычные, хорошие. Раз мы здесь находимся, хорошие люди нас воспитывали, но они воспитывали нас по плоти, по любви к миру, к его радостям, удовольствиям, забавам. Мы не знали Бога, мы любили только похвалу человеческую, славу этого мира, красивые вещи в этом мире, красивые лица в этом мире, славу, успех, любовь ближних и так далее. Все, чем живет этот мир, лежащий во зле. Мы настолько прониклись любовью к этому миру, когда нам говорят, говорит Евангелие, что не можешь быть моим учеником, пока не возненавидишь всего. Мы не понимаем это. Просто сначала не понимаем. Потом постепенно начинает до нас доходить, что мы должны сделать, но уже этого не принимаем. Как это? Как это отвергнуть то, что я люблю больше всего на свете? Сериал, например. Или просто, скажем, природу. Или цветник на собственном огороде. Что в этом плохого, объясните мне? Ничего. Просто сердце твое привязано к миру, а не к Богу. Ты не любишь Бога всем своим сердцем, всем умом, всем помышлением, всей крепостью. Ты любишь этот садик. Бог настолько добр, что этот садик будет существовать долго на твоем огороде. Долго. Он милостив, он снисходительный, но знает, что по-другому нельзя. Как сказал в одном романе Честертон, у детей нельзя отбирать игрушки. Это очень жестоко. И поэтому он терпит нас с нашим садиком. Может быть не столь милосерден. И однажды трактор при развороте наш садик сомнет и все наши цветы подавит. Что мы будем делать тогда? Трактор ругать, тракториста ругать, может даже Бога ругать. Вот, а на самом деле он просто вырвал из сердца нашего занозу, которая мешала отдать ему, Богу, наше сердце. И очень часто так бывает с нами, но мы, не живя вот правдой, поскольку ум наш нечист, мы не понимаем. У нас порой отнимают вещи, которые мы очень любим. И мы очень злимся в глубине души на Бога, что он забрал эти вещи. А он всего лишь нас исцеляет. Он очищает наше сердце. Потому что мы сами же его об этом и попросили. Если бы нас изначально воспитывали не в привязанности к миру, было бы значительно легче, но у нас так не получилось. И вот ум, отравленный любовью, привязанностью к миру, лежащему во зле, и еще сверх того гордыни и самолюбием, вот такому человеку, конечно, служить Богу почти невозможно. И канон, великий канон Андрея Крицкого сотрясает наше основание нашего разума, основание нашей души, основание нашего духа, сокрушает, разрывает наше сердце, чтобы мы переосмыслили все, чем жили до сих пор. Просто перевернулись с ног на голову. Ведь покаяние есть обращение ума. То есть от того, что мы считали значимым, ценным, любимым, мы должны развернуться и считать значимым, ценным, любимым другое. Развернуться к Богу, обновиться духом ума вашего, нашего, как говорит апостол Павел. И вот это переосмысление ради него разрушает наши привязанности, наши привычки, наши ложные ценности, разрушает канон Андрея Крицкого. Порой жестоко. Конечно, если мы слушаем просто так, как бы, ну, читают его там бу-бу-бу-бу-бу-бу. А мы думаем свое, прости меня, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй. Да, мы немножко каемся, немножко, да, каемся. За то, что осуждаем, за то, что превозносимся, каемся, Господи, каемся. Но после канона мы будем делать то же самое. Вот его закончили, мы радостно причастились и пошли чем заниматься? Тем, чем мы занимались до канона. Осуждать, превозноситься, злословить, сплетничать и так далее. Ничего с нами не произошло. Потому что им просто говорили: прости, помилуй. А вот когда мы вслушиваемся в слова канона, когда его читают понятно, ну и подумаешь, читают непонятно, прочитайте дома сами, понятно, что было. Когда мы вбираем в сердце эти слова, то сначала нас постигает ужас. О чем вообще говорят? Да неужели все правда так серьезно? А потом, прочитывая, прослушивая канон на четвертый день, мы вдруг понимаем, так ведь если верить этому канону, так ведь хуже-то меня на земле нет никого. Но это просто объективно, я просто самое страшное, испорченное, грязное, мерзкое животное, называющее себя по недоразумению человеком и по гордыне христианином, я ничто. Хуже ничто, я оскорбил все, что можно оскорбить, разрушил, извратил все, что можно извратить. Как я еще живу и дышу? Вот к чему должен прийти человек, прослушивая и промаливая словами этого канона? Вот к этому его приводит именно с этого момента, как мы уже не раз говорили, переосмысление себя и начинается, правильно устанавливается отношение с Богом. Потому что в глубине души, если вы умеете смотреть в собственное сердце, если умеете, вот, то вы поймете, что на самом деле в глубине каждого человека, не пережившего это, есть такая нелепейшая мысль, что придя в храм, мы все делаем одолжение Богу. Он должен радоваться, что мы к нему пришли. Он должен нас ущедрить, помогать, заботиться. Потому что ну, я пришел, я что, зря пришел, что ли? Он должен мне помогать. Вот, если он так не делает, то я могу поставить вопрос ребром. Вот, просто говоря, а зачем тогда я сюда хожу? Какой в этом смысл? Вот, возьму и уйду. Люди, а некоторые так даже говорят, не то что думают. Люди по преимуществу так не думают, но эти мысли на сердце у них висят. Ведь именно по этой причине чуть что не так в нашем сердце рождается что? Ропот. Ропот. За что да почему? Если мы прожили вот то, чему нас наставляет канон Андрея Крицкого, у нас бы места ропоту не осталось нисколько. И возвращаясь к этому второму тропарю. И вот чтобы очистить ум, и не только ум, от этой нечистоты, есть только два способа. Это слезы человеческие и кровь Иисуса Христа. Они взаимодополняют и взаимообусловливают друг друга. Ведь на самом деле вот то, что я сейчас сказал, это можно заменить одной единственной молитвой. Одной единственной всем хорошо известно. Верую, Господи, исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришеды в мир грешников спасти, от них же первый есмь ас. Мы знаем ее все наизусть, но в тот момент, когда мы стоим у чаши, по совести говоря, никто не считает себя, что он первый грешник на земле. Никто даже не считает вторым себя, первый-то батюшка. Вот. Но он говорит эти слова. Вот. Поэтому вперед батьки в пекло лезть не надо. Вот. Но второе место ваше. Кто-то считает себя вторым грешником? Нет. Нет, и даже в первом десятке не считает. Поэтому так вот и... Ну вот, ты чего вперед меня? Иди взад. Вот. Видишь, сначала так вот мужчины, потом женщины, потом там. А все вот другие там люди как-то вот нерадивы, они в конце должны быть. Или наоборот. Вот все люди думают, что кто первый будет, тот последний, кто последний первый, остается последним в очереди стать. Последним, но для того, чтобы стать первыми. То есть не считают себя последними. реально. Они ставят себе специально последними, потому что считают, что вполне заслуживают быть первыми. Вот. Но ради смирения так и быть уж стану последним. А по сути дела все это вот настолько видно, да, люди, как они причащаются, как они отходят от причащения. Видно, что никто всерьез не считает себя, что он первый здесь, в этом храме, грешник. Это к тому, что слова-то звучат, но до нашего сознания, до нашего сердца они не доходят. И канон Андрея Крицкого – это как молоток, молот, точнее, кайло, разбивающее наше сердце, или как такие грабли, которыми сдирается вот этот наросты с нашего сердца, сдираются, чтобы оно заболело. Потому что человек плачет когда? Мы привыкли считать, что человек плачет от умиления. И, наверное, такое и есть. И даже иногда часто бывает в храме, и у святых можно про это прочитать. Но слезы умиления – это некая награда. Награда людям, утешение людям, которые много-много пострадали. А те слезы, которые говорит канон Андрея Крицкого и многие святые, это не слезы умиления. Это слезы сокрушения. В них нет утешения. Нету. Это очень мучительные слезы. Потому что человек плачет кровью своего сердца. Он страдает от того, что он такой. Он рвет свое сердце в кровь, потому что он сделал такие дела. Ему стыдно. Он глаз не смеет поднять, не то, что на людей, на иконы не смеет глаз поднять. Он бы умер, чтобы не жить в этот момент, потому что он жить недостоин. Как говорится, например, в молитве ко Святому Причащению, недостоин небеси и земли, и сия превременной жизни, недостоин всего себя повинув греху и сластем поработив. Мы на автомате читаем эти слова. Там каждую неделю люди, которые причащаются, читают эти слова, не сокрушаясь, не чувствуя ничего, не рвут свое сердце, просто прочитали. В глубине души они не считают, что они недостойны небеси и земли сия превременной жизни, потому что, прочитав эти молитвы и выходя, они требуют: «А почему ты мне не сварила кофе?» Или «А почему это мне сегодня не принесли там пенсию?» А почему мне сегодня я просила невестку отдать внука поиграть, а мне его не дали? То есть в глубине души человек по-прежнему считает себя достойным, заслуживающим нормальных человеческих благ. Получается, у него диссонанс. Он говорит словами одно, а сердце живет другое. А Бог смотрит куда? В сердце. Не на слова Он смотрит, которые мы говорим, а в сердце. А в сердце у нас самодовольство. Сколько бы мы молитв ни читали. И вот эти грозные, эти болезненные слова, если бы мы только прочувствовали канон Андрея Крицкого, вот они срывают эту корку с нашей самодовольственности, самовлюбленности, осознания того, что все, что с нами происходит, мы как минимум заслуживаем, а все, что с нами не происходит, мы тоже заслуживаем, но так и быть уж потерпим некоторое время, в надежде на то, что когда-нибудь нам Бог это даст. Ну, мы же заслужили. Вот эта вот двойственность, двоедушие, оно и мешает всем нам вкусить плоды того дела, которое сделал для нас Христос. Именно, пусть невольное, но все-таки лицемерие, вот что мешает благодати Божьей излиться в наши сердца. И вот слезы, которые рождаются из скорби, из нашего сокрушенного, разбитого, измолотого, выжатого, как лимон, сердца. Вот эти слезы, они очищают наш ум, наше сердце и нашу плоть, в том числе и плоть от блудных наших помыслов и чревоугодия, очищают. Знаете, когда вы умилились на акафисте или просто с той иконой, и умиление прошло, то если вам предложат кушать, вы пойдете и покушаете. Много ли, мало, но это не противоречит. Вот, вам было хорошо, почему бы не продолжить это хорошо еще раз? Чувствуете голод, пошли покушать. Если вы разрывали в кровь сердце, это, кстати, образ из пророческих книг. Там, когда некий человек был свидетелем богохульства или другого великого греха, он должен был разодрать свою одежду. Когда он сам каялся, он должен был тоже разодрать свою одежду. И Господь говорит, что вы не одежды разрываете, вы сердца разрываете передо мной. Тогда будет толк. А вот когда мы сердце разорвали перед Богом, вот тогда помыслы о том, что покушать, они просто не ходят. Ты действительно чувствуешь, что ты недостоин небеси и земли, и сия превременная жизнь. Недостоин, какой кушать, тебе кусок в горле застрянет. Или как псалмопевец Давид пишет, что он питье плачем растворях, вот, и хлеб ел со слезами. Вот, пепел я, как хлеб едях, питье мое с плачем растворях. Вот так вот будет питаться человек, что он даже не будет чувствовать ни вкуса хлеба, а вода будет соленая. Это когда вы разрываете в кровь свое сердце. Это и значит сокрушение.